Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
14 часов 5 минут. Здравствуйте. В эфире передача «Священная земля». Мы продолжаем изучать Священное писание. Сегодня Ананда Киртан приоткроет нам еще одну тайну бытия с помощью Бхагавад-гиты, Священного писания Древней Индии. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Добрый день, наши дорогие слушатели. Очень приятно снова быть в эфире и говорить на такую возвышенную тему, как Бхагавад-гита.
Мы тоже очень рады слышать вас снова на наших волнах. Ананда Киртан, какой стих мы будем разбирать сегодня?
Сегодня мы заканчиваем 4 главу Бхагавад-гиты. И эта глава заканчивается текстом 42. Глава называется «Трансцендентное знание», и вот как раз, наверное, в каком-то смысле подведем определенные итоги этой главы, по крайней мере.
Ну, давайте сразу начнем, чтобы не терять драгоценного времени.
Хорошо. Итак, как я уже сказал, Бхагавад-гита, песнь Бога, очень древнее священное произведение, глава 4, которая называется «Трансцендентное знание», и последний текст в этой главе, текст номер 42. Тасмата джанана самбутам христам джанаси натмана читвайнам самшаям йогам атиштхотиштха баратам. Перевод. Поэтому, о Барата, это Кришна обращается к Арджуне, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся. Это вот такой вот заключительный текст в этой главе. И, наверное, стоит в двух словах напомнить, о чем говорилось в этой главе. В этой главе Кришна, он объяснял, каким образом он передал это знание, трансцендентное знание. Кришна, как мы знаем, это верховная личность Бога, одно из имен Бога, Кришна всепривлекающий.
Это тот, кто написал Бхагавад-гиту, можно сказать. Написал ее, конечно, мудрец Васиштха, да, по-моему?
Вьясадева.
Вьясадева, да. Написал он это по откровению, да, насколько я знаю. То есть он не присутствовал, наверное, сам на поле сражения.
Нет, он не присутствовал, но благодаря мистической силе он все это видел и слышал. И Кришна — это сам Бог. Это в этом уникальность этого произведения, что Бхагавад-гита — это песнь Бога, то есть слова, которые произнес сам Бог. И это в высшей степени очень важное наставление. И, в общем-то, это в каком-то смысле не очень большое произведение. Скажем, если Шримад-Бхагаватам включает 18 тысяч стихов, скажем, ведическое знание — это тысячи стихов, то Бхагавад-гита — порядка что-то, если я не ошибаюсь, 800 стихов. И эти наставления длились всего 40 минут. Но эти наставления, они настолько совершенны, то есть это сгусток всего духовного знания. И в этой же главе, как раз которую мы заканчиваем сегодня читать, Кришна об этом скажет. Он говорит, что это в этом знании, которое я тебе раскрываю, то есть фактически это обращение к каждому из нас. И он утверждает, что выше этого знания ничего нету.
Ананда Киртан, напомните, когда и где были произнесены эти наставления?
Это было порядка 5000 лет назад, сейчас точно дату мне трудно так с места подсчитать, ну, в общем, скажем, 5000-летней давности. И это все происходило, в Индии есть такое место, поле Курукшетра, оно называется Курукшетра, это священная земля, святое место, вот видите, как созвучно с названием наших встреч, священная земля. И это священное место, и события, которые происходили 5000 лет назад в этом месте, они фактически это была развязка такой междоусобицы, которая привела, в общем-то, к братоубийственной войне. И это была одна династия о ведической культуре, а в то время как раз ведическая культура, она еще была достаточно крепкая такая, все основывалось на ведическом понимании. Говорил о том, что цари или кшатри — это те, кто обладает определенными качествами. И в первую очередь это кшатра, кшатри. Тра — это страдание, я извиняюсь, тра это избавляет, акшат это страдание. То есть это люди, которые руководящий класс, куда входили цари и воины, это люди, которые защищали своих подданных от страданий в широком смысле этого слова. И в первую очередь защита человеческого общества заключается в том, что оно дает духовное образование. Интересно, что вот этот принцип ахимса, который принес Господь Будда, ненасилие, в первую очередь, конечно же, люди, как правило, понимают, что ненасилие — это значит не совершай насилие над телом. То есть, ну, не убивай, и Господь Будда это очень яркой чертой пронес эту мысль, и мы знаем, что вся философия Господа Будды построена на этом принципе ахимса, ненасилия. Но есть куда еще более страшное насилие — это насилие над душой. Это когда душа получает человеческую форму жизни, и это единственная форма жизни из 8 миллионов, 400 тысяч форм существует, это шастра описывает, что есть 8 миллионов низших форм, там это комары, букашки, там, трава, деревья, коровы, ну то есть все разнообразие жизни. Из них только 400 тысяч форм человеческого сознания, то есть градация такая определенная. И только человек, он способен понять, то есть душа, которая попадает в тело человека, это единственный шанс, когда душа может освободиться из оков, из уз этого материального мира, который, как сам Кришна говорит, Дукхалаяма Шашвата. Это неестественное место для каждого из нас, а значит, оно это место, которое некомфортное. Но Кришна говорит еще более жестко, он говорит, полно страданий временно. И в этом ценность. И когда человек, получив это редкое рождение, он не использует его правильно. То есть это его такое, может быть, на многие века, на многие миллионы рождений, может быть, даже, он получает эту редкую возможность избавиться, выйти за пределы этой материальной ограниченной энергии в духовную реальность, в наше естественное состояние.
Именно поэтому жизнь, да, так дорога на самом деле.
Человеческая. Mm-hmm. Жизнь в принципе дорога, но человеческая жизнь, она архиважна. И вот как раз именно поэтому, что только в человеческой форме жизни человек способен, душа, она может понять все эти вот ценности, о которых мы говорим, и которые она может правильно оценить, живя в этом материальном мире. И когда я говорю «правильно оценить», в первую очередь мы все стремимся, в общем-то, к немногим вещам. То есть всю философию можно и смысл жизни можно свести к трем пунктам, о которых очень просто говорит Веданта Сутра. Это вечность, знание и счастье. То есть ответ простой. Для чего мы живем? Мы живем ради этих трех вещей. То есть мы хотим быть счастливыми. Мы, чтобы стать счастливыми, мы приобретаем знания, стремимся к знанию. То есть потому что через знание человек может достичь счастья. И чтобы это счастье удержать, ему нужно время, то есть вечность, в конечном итоге пожить подольше. То есть очень простая, в общем-то, смысл жизни очень прост. И шастры, они дают ответ, начиная с того, что это очень естественно. То есть для души это естественно, потому что это естественное состояние. И именно поэтому, будь вы паучок или полубог, или просто в теле человека, вы всегда будете к этому стремиться. По этой причине, потому что это естественное наше состояние. И только человек может понять, что в каком бы он теле ни находился, в пределах материального мира, он не может достичь этого. Он не может реализовать эти три аспекта. Он не может быть счастливым. И почему не может быть счастливым? Потому что те основы счастья, на которых он пытается ухватить как счастье, они становятся причиной еще больших страданий. И все это проистекает из невежества. Мы не знаем, что для нас хорошо. И поэтому человеческая жизнь так редка, потому что человек может разобраться со всем этим. Он может понять, что это же так естественно хотеть этих вещей. И с другой стороны, он должен понять, что найти эти вещи и реализовать их, вот в своей жизни и добиться успеха в этом, в вечности знания и блаженства, ему необходимо только духовное знание и, в общем-то, возвращение в духовную реальность, в свое естественное состояние. И именно об этом говорят все священные писания.
Ананда Киртан, мы вот начали говорить уже об Ахимсе, да, и вот Инна из Тирасполя пишет нам: Ананда Киртан, разъясните, пожалуйста, а то мне не очень понятно, как соотносится принцип ненасилия Ахимсы с тем, что Кришна побуждает Арджуну идти в бой с пандавами. Такой закономерный вопрос, да, Ананда Киртан, и на самом деле он, наверное, ответ на него отразит вот вообще смысл этого произведения.
Хороший вопрос.
Хороший
добрый
вопрос.
Добрый день, Нина. И люди очень часто задают этот вопрос.
Да, вот Инна пишет, что ее смущает этот момент, потому что действительно...
Этот мир – место за выживание. И в этом мире очень видно контраст двух склонностей для души. То есть будем говорить о людях, но это можно увидеть во всем проявлении. Но будем говорить о людях, что в каждом из нас живет две частички. Это божественная природа и демоническая. Точнее сказать, не живет. Изначально мы, наше состояние, оно понятно, это божественная природа. Но когда мы попадаем в материальный мир, мы обуславливаемся. То есть обуславливаемся, это означает, что мы пытаемся пристроиться здесь в соответствии вот с теми условиями, которые нам диктует внешняя энергия. И вот тут начинается проблема, потому что если мы отвергаем основополагающий принцип этого мира, его божественное происхождение, отвергая этот принцип, тогда мы берем на себя роль, которая принадлежит Богу, верховного контролирующего, верховного наслаждающегося. И вокруг этого принципа мы раскручиваем... Одно из таких не очень хороших наших качеств, в общем-то, демоническое настроение. То есть «ахам мамити» — «я и мое». И это то, что приносит конфликт в наше сердце. С одной стороны, мы все стремимся к чистому и божественному, но с другой стороны, находясь в определенных условиях, задавая себе вопрос, какое решение принять, мы принимаем решение в пользу «ахам мамити». То, что удобно мне, и то, что я считаю своим. И отсюда порождается насилие, потому что это непременно приводит к насилию над другими, то есть или рядом стоящими с нами. То есть в угоду своего чувственного наслаждения мы начинаем совершать психологическое, физическое, экономическое и любые другие виды насилия. Это неизбежно. И вот тут возникает конфликт. Все это мироздание, у него одна цель. Это божественное мироздание. И цель, соответственно, у этого мироздания одна. Чтобы дать тем, кто попал сюда, дать образование и знания, чтобы занять свою изначальную природу правильным образом. То есть найти правильные ответы и решения. И благодаря этому душа, она решает свои проблемы с этим миром. Находясь в этом мире, мы можем жить по божественным законам. Но в основе божественных законов лежит верховная личность Бога, что ей принадлежит место верховному контролирующему, наслаждающемуся, и место нашего Отца. То есть тот, с кем мы связаны вечно, несмотря на наше какое-то жалкое положение, которое мы можем сейчас занимать. И вот это конфликт двух этих форм сознания. И что тогда происходит? Происходит, что возникает борьба. И мы видим эту борьбу вокруг. Вся борьба развивается вот на основе двух вот этих противостояний, божественной и демонической природы. И этот мир, он также защищен Богом. И как Бог его защищает? Он защищает его знанием. Но он также защищает святыми, потому что святые, которые изучают это знание, и они показывают на своем примере этому миру вершины смысла человеческой жизни. Но также эти принципы божественные нужно защищать как таковые, потому что демоническая природа, она нас приводит к тому, что мы не сводим божественные принципы. И поэтому есть хранители этих принципов. Это святые и кшатрии. Кшатрии — это те, кто защищают святых, защищают, обеспечивают всех, и они защищают принципы религии.
Это воины и цари, да, Нандакиртан?
Да, это были не просто цари, это еще и воины. Не просто должен быть президент кшатрия, воин должен быть кшатрия. И почему это важно? Потому что когда происходит битва, кшатри, он должен на месте, в соответствии вот с каким-то временем, местом и обстоятельством принимать правильное решение в соответствии со священными писаниями. И для этого нужно обладать интеллектом, знанием и определенными качествами характера, которыми кшатри обладали. И вот теперь возвращаемся к вопросу Инны из Тирасполя. И чтобы низвести принципы, нужно низвести кшатриев. Ну, сперва браманов, коров. Я не буду подробно, может, останавливаться на этом. Общество должно защищать несколько позиций. Коров, браманов, детей, стариков и женщин. И это задача кшатриев. И если мы хотим контролировать этот мир, править над этим миром, без божественного вмешательства отнять это положение Бога, натянуть одеяло на себя, то нам надо расправиться с этими принципами. Коровами, браманами, то есть это со священными принципами, это не защищать детей и не защищать стариков и женщин. У этого всего есть разумное объяснение, и можно увидеть, как современная демоническая цивилизация, она именно так и поступает. И вот тут обязанность кшатриев защитить принципы религии.
Это как раз та история, которая случилась, да, перед тем, как вот
совершенно
начался
верно.
Бой.
Совершенно верно.
Была унижена женщина, обижены старики.
Унижена женщина, это уже были последние такие, знаете, как штрихи. Было очень много чего. Незаконным образом была захвачена власть, и принципы религии, были подорваны принципы религии. Именно из-за того, что их, ну, невозможно совершить греховный поступок, не совершив, не переступив через Священное Писание. То есть вы переступаете через Священное Писание, и тогда уже вы совершаете греховные поступки. То есть это же просто. И были одна из семей вот этого рода, она переступила эти принципы в угоду своим амбициям. И все, и началось разложение общества. И нужно было защитить эти принципы. И другая половина в виде пяти пандав, они защищали эти принципы. Но то, что мы видим, как уже развязка на поле битвы Курукшетра, это уже развязка. Махабхарата описывает очень долгий путь. Он затянулся там на десятилетия. Как была попытка решить, были приложены все усилия решить эту ситуацию мирным путем. И принципы дхармы, они должны быть восстановлены. Кришна говорит о том, паритраная сатвнам винашаяча души ритам, дарма самстапанархая. Он говорит, что я сам лично защищаю принципы религии, потому что это единственный шанс для каждого из нас. И если кто-то поступает с этими принципами, обязательно должен найтись тот, кто восстановит эти принципы. И он обязательно будет, и это гарантирует во благо, и защищая наше вот это право занять свое естественное положение в духовной реальности, обеспечивается Богом. И поэтому этим рычагом по восстановлению принципов религии были пандавы, потому что на то время они были самыми квалифицированными в понимании принципов религии. Они были носителями в своей жизни, реальными носителями, и отражали все эти божественные принципы в своей жизни. И Кришна непосредственно сошел сам как раз 5000 лет, чтобы вмешаться в эту ситуацию, чтобы урегулировать, и были приложены все усилия со стороны Кришны лично. Он приходил к Дурьотхане, он пытался решить этот конфликт мирным путем. Все сводилось, в общем-то, к одному. Это вы незаконно захватили власть. Отдайте ее. Причем отдайте, и вы будете в почете. вас любят и уважают. Это же ваши родные братья, ближайшие родственники. Вас любят и так. Чего вам не хватает? Власть есть, экономически обеспечены, уважение и почтение в обществе, все есть. Но когда, знаете, как медные трубы звучат в ушах, и ты не можешь перешагнуть через свои амбиции, то к хорошему это не приводит. И Дурьотхана, он сказал, нет, все, что бы ни произошло, я не отдам им власть. И более того, они даже многого не просили. Когда у них отняли все, пандавы попросили, ну дайте нам каждому по деревушке. Они, представьте, они законные наследники, императоры всего мира, но чтобы избежать конфликта, они просто просят, ладно, мы готовы пойти на компромисс, просто дайте нам каждому по деревне, где мы могли бы жить со своими семьями, все. И Дритараштра, он из-за своей амбициозности сказал, нет, я вам не дам даже места в этом мире, где можно воткнуть иголку. И это было последним, так сказать, аргументом, и все. То есть все аргументы закончились, и было вызвано вот эта вот необходимость этой битвы. И Кришна, он объясняет Арджуне, что ты кшатрий, это твоя прямая обязанность. Это не означает, что, знаете, как два амбициозных человека схлёстываются между собой, летят искры, и смотришь со стороны, и диву даёшься, как... что тот хороши, скажем так, да? То есть нет, нет никакой правды ни за одним, ни за другим. Но тут-то другая ситуация была. И он говорит, что поэтому, так как за тобой дхарма, и в конечном счете защитить эту дхарму пришел он сам лично, Бог. И он сказал, поэтому ты выполни свой долг. Твой долг — восстановить принципы религии на благо всех живущих в нынешнее время и всех тех поколений, которые придут пользу, которые придут после, чтобы они имели этот реальный шанс духовного самосознания. И так и произошло. И вот эта вот битва — это итог. Итог, который подчеркнул в конце концов Санджая, тот, кто наблюдал за всей этой битвой, такой был, в принципе, он был таким рассказчиком. То есть он Дурьотхана, это отец ста сыновей Куру, то есть его династии Куру, Кауравы, как их называли. Они все участвовали в войне, то есть они воевали вот за это незаконно, чтобы незаконно утвердиться на этом троне. Но он сам был слепой, и Санджай, ученик Вьясадевы, он рассказывал то, что происходило, и он произносит интересный стих в конце Бхагавадгиты, он говорит, «Ятрая гешварах кришно, ятра партхо данур дарга, тата шри виджаю бутир друва нитир матир мама». Он после того, как Кришна рассказал Бхагавадгиту, он рассказал за эти 40 минут перед битвой, он рассказал науку самоосознания. Он рассказал Арджуне положение души, он рассказал Арджуне свое положение, что нас связывает, он рассказал об этом материальном мире, о времени, о взаимодействии, что такое плохо, что такое хорошо. То есть каждая цитата из этого великого произведения, она очень-очень ценна, потому что она имеет очень тяжелый вес такой, смысловой нагрузки. И вот этот стих, который заключает Бхагавадгиту, который я только что процитировал, он говорит о том, что там, где бы ни находился этот великий лучник Арджуна, а Арджуна, он символизирует защитника принципов религии, и там, где бы ни находился его возничий, это Кришна, то есть Кришна, который занял положение слуги своего преданного. То есть это тоже удивительное место во взаимообмене любовью. И Санджая подводит итог, он говорит о том, что и в этом месте всегда будет и праведность, и чистота, и принципы религии, и сила. То есть и парам виджайте, и слава, и победа.
Ананда Киртан, я думаю, можно еще сравнить, например, вот кшатриев древности с современными супергероями, да, супермены, там различные, я не знаю, бэтмены, да, которые вот не возникает даже вопрос, почему они стоят на защите, да, на защите добра.
Да, в этом-то вся и суть, что сильный он должен защищать слабых. Это же простой принцип. И поэтому, ну, это одна из основ бытия. То есть сильный защищает слабый. Сильный физически защищает физически слабого. Сильный духовно, он защищает духовно слабого.
Очень часто, кстати, эта история еще преподносится как вот аллегорическая история, да, ведь это же был пример для будущего, для будущих людей, и когда в их умах происходит такая вот поле, возникает поле битвы, да, между добром и злом, между там плохими какими-то качествами и хорошими, человек просто обязан, да, душа, вот, которая находится в человеке, она просто обязана встать на сторону добра. Несмотря на то, что, возможно, какие-то негативные, да, вот привычки или какие-то черты характера уже стали родственниками.
Да, и это то, что вот как раз в этом стихе говорит Кришна: вооружись знанием. Это вопрос разума. Интересно, есть такое понятие, как грех недеяния. Удивительный вообще такой момент. Может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Это когда-то Кундали Прабху, он задал интересный вопрос. Он говорит о том, что... Говорит, давайте разыграем такую ситуацию. Горит дом. Вы выходите из этого дома, ну, спасаете свою жизнь. И случается так, что потом вы знали, что горит дом, вы узнали, вы вышли, но никого не предупредили, и там кто-то погиб в пожаре. И вот возникает такой интересный вопрос. А есть ли на вас грех какой-то? И где-то интуитивно мы понимаем, что да, надо было кричать, да, караул, спасите. Но с другой стороны, вы же не поджигали этот дом. Вы никого в квартирах не закрывали, чтобы они погибли. То есть вы ничего не совершили. Вы, ну, просто вышли и все. И вот тут интересно дает ответ Кундали Прабху. Он говорит, что грех есть. Этот грех, он называется грех недеяния. Это очень такой интересный и важный момент, что в священных писаниях очень много примеров, почему были написаны смрити. Это описание, как действуют все эти божественные законы в жизни. На примере царей, великих мудрецов, простых людей. То есть это, это то, что вошло и в Шримад Бхагаватам, и в Рамаяну, и Махабхарата. Это очень-очень такие всесторонние описания того, как в жизни это работает, как божественные принципы работают в жизни. И наоборот, если мы пренебрегаем ими, что тогда происходит в жизни? И вот тут-то есть интересный момент, что ну, невозможно прописать в священных писаниях, вот в каком-то законодательстве, все случаи в жизни, которые могут произойти. То есть если мы такие вот буквоеды, и нам нужно знать, а нам в принципе нужно знать, когда мы принимаем решения, насколько наши решения, они соответствуют мнению Бога по поводу, что такое плохо, что такое хорошо. И но не всегда можно найти в священных писаниях ответ на вопрос: горит дом, что ты должен в этот момент делать? Понимаете, да? Ответа нет. Но от того, что какое вы решение примете, могут погибнуть кто-то, а можно чьи-то жизни спасти.
В первую очередь нужно встать на защиту других, а не на защиту себя.
И вот тут-то, да, да, это естественно. То есть у нас Кришна, он проявляется как совесть. И если мы слушаем совесть свою, то мы очень быстро достигнем совершенства. Но Кришна нам дал еще один инструмент. Вот нам лично, в личное пользование, мне, вам, всем людям и даже, в принципе, всем живым существам, начиная там от кошек, собак и всем остальным. Это разум. Вопрос, конечно же, стоит еще в другом, насколько эта функция в нашем теле развита, но это функция, которая нам дал как сопутствующий такой вот элемент в нашей жизни Кришна. И разум — это и есть проявление самого Бога, как гуру-татва. Это один из элементов гуру-татвы. Как гуру-татва или истина проявляется как хороший советчик, разум. И если мы им не пользуемся, мы совершаем грех недеяния. Вот в подобном примере. Именно вот здесь, вот в этой плоскости лежит грех, когда вы выходите, и вы не предупреждаете никого. Но это же вопрос просто здравого смысла. Просто кричи «караул», даже на любом языке тебя поймут, что пожары надо спасаться. И это уже вот такие ситуации. Мы должны пользоваться инструментом, который дал нам Господь, и это разум. И если мы не пользуемся им, мы становимся буквоедами, но мы, в конце концов, мы совершаем какие-то неверные поступки. Ну и в первую очередь мы совершаем вот этот, вот нарушаем этот принцип, который выражается в этом понятии грех, недеяние. Мы не пользуемся тем, что дал нам Кришна. И поэтому любой человек, он должен пользоваться этим знанием, чтобы развивать понимание сути божественного, что плохо, что хорошо, и в конечном счете, чтобы укреплять это знание через изучение священных писаний, которые есть на земле, слава Богу, доступны человеческому обществу. Вот я слушал передачу с человеком, который представлял Коран.
Султан
да. То есть священные писания, они имеют божественное начало, они исходят от Бога. Пусть у них там какие-то детали могут отличаться, но принцип один — возвысить человека до божественного сознания. И в этом состоянии в основе лежит его принцип любви. По-настоящему верующий человек, он никогда не будет совершать насилие ни на физическом уровне, ни на духовном уровне, обманывая или манипулируя, если, конечно, это не в его сфере, подобно Арджуне, которая кшатри, которая совершенно очевидно, не вызывающая сомнений, вошло в его обязанности. Но в Кали-югу ситуация несколько поменялась. Если, скажем, в Двапара-юге еще были достаточно понятны качества людей, и такая классификация, как кшатри, она была ясна. То есть у людей были явные признаки, явно проявленные признаки, допустим, брахманов, кшатри, вайши, шудр, то в Кали-югу, в ту эпоху, в которой мы живем, Калоу, шудра, самбавак, то есть все шудры, то есть если не сказать больше, это люди, которые ну, настолько деградировали, что уже не проявляют признаки вообще ну, как бы, такого здравого смысла. Но, тем не менее, их никто не лишает права оставаться детьми Бога и детьми, которых любит Бог. И поэтому мы знаем, что есть последнее воплощение Бога — это Господь Чайтанья, который пришел и именно для вот таких вот… вот он пришел вот в эту больницу, где все больны, где уже нет ни кшатриев, ни вайши, которые могли бы вот так откровенно и в прямом смысле, подобно Арджуне, защищать эти принципы религии. Но решение-то должно быть. Господь, Он никогда же нас не оставляет. И решение таково, что Он приносит метод, который позволяет справиться с этой болезнью атеизма, невежества в своем сердце, воспевая святые имена Бога. И в этом заключается весь процесс, и в этом заключается разумный подход, и человек должен воспользоваться разумом, чтобы понять эту простую вещь. Нам нужен Бог. И Он нам нужен, потому что мы все этого ищем, и все этого хотим, потому что вот этот вечный наш принцип, то, к чему мы стремимся, вернуться в свое естественное положение, сад Читананда Виграха, оно возможно только в отношениях с Богом и в другой реальности. Не вот в этом обусловленном состоянии временного бытия, полного страдания, невежества, мы никогда не обретем всего это. И поэтому человек должен понять, что Священное Писание — это божественная милость, которая проявилась через его сострадание. И он дал всем нам для того, чтобы мы могли изучать эти Писания. И здесь Кришна говорит Арджуне, что мечом знания, изучения, то есть что такое знание? Изучение наставлений Бога. Изучая Священное Писание, человек должен разрубить в своем сердце узел сомнений. Сомнения, которые нас одолевают, что плохо, что хорошо, какое решение принимать, куда идти, как жить. И это все эти сомнения порождаются невежеством. И вооружившись, как он говорит здесь, йогой, а йога на санскрите — это связь. Это надо правильно понимать, это слово. И связь с чем? Связь с абсолютной истиной, связь с абсолютной личностью Бога, которую веды говорят, что одно из имен Кришна ну, позиционирует как самое высшее имя Бога. Но есть и другие имена. Аллах, Будда, Рама, Иегова и много-много длинный список, бесконечный список. потому что Господь невообразимо великий, невообразимо разнообразие Его игры, с каждой игрой или качеством, которое проявляет Бог, смысл, с которым Он приходит, Ему, как это, Он отражает какие-то свои качества, и в связи с этим качеством мы и говорим: «Аллах, светлейший Господь, да, Рама, всерадующий, Кришна, всепривлекающий». Это все достойные имена, достойные личности Бога. И поэтому он, здесь он говорит, что вооружись этим знанием, Арджуна, вот этим божественным знанием, познав которое, ты избавишься от всех сомнений, выполни свой долг. И долг каждого из нас — это Савая Пумсах, Пародар Мо, Ято Бхактир Адхокшаши. Долг каждого из нас — это, в конце концов, восстановить, наладить отношения. Иногда мы говорим, советы даем друзьям, наладь отношения со своими родителями, когда такие ситуации случаются, что разрываются отношения. Но здесь нам дается простой совет: наладь отношения со своим вечным отцом Кришной. Все. И для этого потрудись. И здесь он говорит: восстань и сражайся. Но это вот как в этой аллегории, как вы говорите, Инна, что нам нужно приложить все усилия, и как на поле битвы Курукшетра, воевать со своим же невежеством, воевать со своим оскверненным сердцем. Зачастую это не так просто. Куда проще катиться под горку.
Ананда Киртана, при Курукшетре победила добро, да? Вот и Инна из Тирасполя спрашивает, почему потом настала Кали-юга все-таки?
Потому что люди склонны к невежеству. То есть, как я уже сказала, что всегда гораздо проще катиться вниз. И поэтому вот люди и катятся, а вместе с людьми катится общество. Потому что как хочешь изменить мир, начни с себя. Но когда мы говорим о себе, да, что нам нужно встать в 5 утра, то мы думаем: да ладно, зачем нам вставать в 5 утра, лучше уж покатиться под горочку, встанем в 7, а то и в 9, 10, а то и в 12. То есть катиться проще. Но из таких вот, когда мы поступаемся, когда мы сознательно катимся куда-то вниз, делаем шаг какой-то назад, но из этого же и состоит общество. То есть я, мой сосед, сосед моего соседа, мой подъезд, в котором я живу, принимают такие решения. И поэтому общество катится. И это происходит естественно. То есть проще катиться, чем идти вверх. И поэтому Кришна говорит: «Бахунам джанманаманте гьянавамам прападенте васудавах сарвамати самахатмасу дурлаба». Он говорит, что редкие люди, они по-настоящему хотят изменить свою жизнь к лучшему. «Манушни нам сахасришу кашчиты тати ситха е ятатамапи ситха нам кашчинам вети татватагам». Что, ну, немногие, одним словом. Просто немногие. И это факт. Факт.
Получается, что это было последнее установление законов добра перед тем, как вот началась закономерно следующая эпоха, да, эпоха деградации.
Эта эпоха деградации, она всегда идет. И поэтому мы видим, что в Сати-югу она не так заметна и не так быстро идет. Но если поставить две точки, да, вот такой график начертить, есть Сати-юга. То есть и в нашем графике с левой стороны это будет там как по оси координат, да, что там Y, Z, я не помню, ну то, что по вертикали. С левой стороны самая высшая точка. Сейчас мы находимся там где-то внизу справа. Если провести линию, то мы увидим, что это шло постепенно все. Вот и все. Просто в Сати-югу это не так быстро шло, потому что была более благоприятная ситуация для всех. И люди были более аскетичны и склонны к самоосознанию. Но процесс шел. И единственное, что можно на этом графике нарисовать, это всплески. То есть график, он понятно, он не бывает такой прямой линии. То есть какие-то падения, есть какие-то взлеты, есть какие-то более способствующие или благоприятные ситуации для деградации. Но вот что же является всплеском? Вот такими на графике, на таком виртуальном графике. Всплески — это когда в этот мир приходят святые, либо когда приходит сам Господь. И вот тогда происходят эти всплески. И это происходит с достаточной периодичностью. Предпоследний — это вот был 5000 лет назад, а последний — это был приход Господа Чайтани. Хотя до прихода, не извиняюсь, 5000 лет назад это не последнее было. Потом было пришествие Господа Будды. Это тоже был определенный всплеск на вот этом виртуальном графике. Потом был приход Иисуса, потом был приход Магомета, и вот Господь Чайтанья. То есть приход святых, либо приход самой личности Бога, они этот график как-то поддерживают, и на какое-то время происходит всплеск.
Ну да, когда пришел Иисус, тоже Кали-югу никто не отменял. Там как раз был рассвет такой очень.
Да, да, совершенно верно. Но всплеск происходит. Вы понимаете, какая ситуация тут? Что чтобы человек смог духовно реализоваться, самореализоваться, в основе смысл вот этого божественного поиска – это любовь. Потому что именно любовью нас связывают отношения. И в этом мире мы можем увидеть, что все стремятся к любви, потому что они ищут эту любовь. И это правильно. Отношения, основанные на любви, они делают все остальное, ну, ставят все на свои места. То есть это главный принцип взаимоотношений. Но начало он берет из наших отношений с Богом. Но чтобы это реализовать, то есть вот это потерянное чувство любви, необходима свобода. Потому что сама по себе, по определению, любовь, она обладает полной свободой. Потому что заставить любить нельзя. Это свободное волеизъявление личности, нас как личности, в обусловленном состоянии вот такой личности, обусловленной личности, когда мы любим там мужчина-женщина, женщина-мужчина. А в освобожденном, в чистом, в духовном смысле, это тоже свобода, которая проявлена по отношению к любви. То есть свобода. Любить нельзя заставить. Невозможно. Можно привести коня к водопою, но заставить его пить нельзя. То есть вы можете привести, тыкать его, но если он не хочет пить, невозможно. И это принцип любви. Должна быть свобода. Но свобода – это как острие ножа. С одной стороны, как бритва, можно очень чисто и хорошо побриться, но одно неверное движение, и можно нанести серьезную рану. То есть свобода, она означает свобода во всем. Если у вас есть свобода, то есть вам дается свобода, а человеческая форма жизни, она наделена как раз этой свободой, и именно поэтому только человек, вот благодаря этой предоставленной для души свободе, он может вернуться в духовную реальность. Но это же свобода, ей же можно и по-другому воспользоваться. И поэтому насколько, скажем, такие личности, как Иисус, как Шрила Прабхупада, как Кришна, Господь Чайтанья, то есть все представители и сам Бог, когда Он приходит и дает эту свободу, то есть открывает ключ к этим вратам свободы, как правильно воспользоваться свободой, то всей этой свободой можно воспользоваться и со знаком минус. И это полное погружение в невежество. И поэтому мы видим такие контрасты, и они нас приводят в замешательство. Как же так? Откуда такое вот невежество, такое насилие? Хотя, с другой стороны, мы можем увидеть, что насколько вот совсем рядом кто-то высокодуховен. Как это все в одном мире уживается? А уживается вот благодаря этой свободе. И, скажем, в советское время, знаете, как все часто вспоминают, вот как в Советском Союзе было хорошо. Да, но это как, ну, есть специальный термин, компрессия. Вот вас зажали в тиски, и у вас очень мало места для поворота. То есть вы и присесть не можете, и подпрыгнуть не можете. То есть, с одной стороны, что присесть не можете, и на нашем примере вам не давали погрузиться в какое-то невежество. То есть было очень такие жесткие рамки. Но так как это рамки, вам и подпрыгнуть вы не можете высоко к духовности. И вот это тоже не очень хорошая ситуация. То есть нужна свобода. И тот, кто может правильно воспользоваться, он воспользуется этой свободой со знаком плюс. Тот, кто не знает и не сможет удержать эту свободу, то она может послужить причиной его невежества, и, скажем, можно отправиться очень надолго в адские условия жизни.
Ананда Киртан, ну и в заключение нашей передачи еще один вопрос от нашего радиослушателя. Сергей пишет. Ананда Киртан, скажите, пожалуйста, можно ли молясь за человека, который оставил тело, очистить его судьбу до такой степени, чтобы он ушел в духовный мир? Или же благодаря молитве он сможет пойти только на высшие планеты по солнечному пути, и там ему нужно будет уже самому заниматься духовной практикой, вот чтобы вернуться в духовный мир?
Добрый день, Сергей. Спасибо за вопрос. Начнем с того, что каждому нужно будет рано или поздно заниматься духовной практикой. Потому что суть духовной практики в чем? Чтобы мы лично, то есть не кто-то за меня, а, то есть, знаете, как это два там, из ларца одинаковые с лица. Помните, такой мультик был советский, когда они все за кого там главного героя делали, но и они еще и ели за него. То есть они помимо того, что все делали за него, еще и ели за него. То есть все, все за него делали.
Чему главный герой был вообще не рад.
Ну да. То есть хорошо, что все за тебя делают, но и есть же будут за тебя. Конечно же, такая вот шуточная или мультяшная иллюстрация этого сюжета. В конечном счете, каждый из нас должен будет восстановить свои отношения с Богом. И в этом смысл возвращения в духовный мир. То есть это условие, при котором, выполнив которое, нас впускает в духовный мир. Потому что в духовном мире там все отношения построены вокруг служения Богу. И все они помогают друг другу в этом принципе сделать отношения счастливыми. И то есть что хочу сказать, что каждому рано или поздно придется реализовать это, самому лично восстанавливать свои отношения с Богом. Это, скажем так, последняя мысль, которая звучала в вопросе. Что касается молитвы, молитва — очень могущественное средство. Молитва — это разговор с Богом, который Бог слышит. И есть, конечно, определенные нюансы, но вот в контексте разговора я бы ответил так, что молитва, она способна возвысить, очистить ту личность, за которую мы молимся, до нашего уровня. То есть у нас есть, у каждого из нас реальный какой-то свой уровень, и это та планка, на которую мы можем поднять. И если вы освобожденная душа, то вы можете поднять эту личность своими молитвами до уровня, когда объект ваших молитв, он почувствует или обретет это изменение в сердце, и он встанет на этот путь. На путь, когда он сам лично, как я уже сказал, он лично примет решение служить Богу. То есть это факт. Молитва, она может спасти из адских условий существования. Если вы молитесь за ушедших, это безусловно освобождает, помогает и поднимает его на уровень, на котором вы находитесь. И еще один нюанс, и тоже в форуме звучал этот вопрос, я отвечу, что но если вы связаны с этой личностью родственными связями, и вы возвращаетесь в духовный мир, то и в священных писаниях в разных ситуациях описывают разные цифры. Ну, скажем, суть такова. От 10 до 100 поколений ваших прямых родственников до, то есть ваших, получается, родственные связи до и после, которые будут, придут по вашей линии, они также вернутся в духовный мир. То есть итог таков. Молитва возвышает, но до того уровня, на котором находится тот, кто молится. Даже если вы освобождаете эту душу своими молитвами в силу своей квалификации, то этой душе все равно нужно будет установить свои отношения с Богом. И если даже, может быть, даже вы не за всех будете молиться, но если вы вернетесь в духовный мир, то до 100 поколений до и до 100 поколений после вас, ваших кровных родственников, они тоже вернутся в духовный мир.
Ананда Киртан, вот Инна из Тирасполя спрашивает, правильно ли я понимаю, что если человек не верит в Бога, то он просто еще к этому не пришел, и у него все впереди?
В общем-то, да. Вопрос только, сколько впереди, когда мы говорим о вот этом понятии «впереди». Впереди это может быть очень долго и долгим. Многие-многие рождения и смерти. И это, знаете, когда чем больше понимаешь это знание, и чем больше начинаешь понимать настроение Господа Чайтани, которое, будучи абсолютной истиной, которое является атмарамой, и он самодостаточно, и счастлив, Но он пришел сюда, и мы, как вайшнавы, видим смысл прихода Господа Чайтани, одна из миссий, это чтобы Господь Чайтани, он не может глядеть на наши страдания. Он, как наш отец, ему приносит боль наши страдания. И благодаря этому состраданию Парама Каруна, по ходу Иджана, Нитай Гура Чандра, Господь не зашел вот в этих двух ипостасях, как Господь Чайтанья, это как объект поклонения, и Господь Нитинанда, как тот, кто учит, как на своем примере, сам Господь учит на своем примере, как нам нужно развить эту любовь к Богу. И это все проистекает из сострадания. Потому что, упустив эту возможность в человеческой форме жизни, наше пребывание вот в этом не очень лицеприятном положении обусловленной души в материальном мире, где непрекращающееся рождение, старение, болезнь и смерть, это очень прискорбно. А в общем-то, да. То есть можно очень долго, но рано или поздно все придут. Ну, может быть, за редким исключением, особо те, кто будут настаивать на такой вот атеистической позиции, ну, могут здесь находиться вечно, но, скорее всего, знаете, в таком в общем смысле все придут.
Ну что ж, Ананда Кирта, наше время подошло к концу. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля». Сегодня мы разбирали последний стих 4 главы Бхагавад-гиты. Ананда Кирта, все верно, да? Ничего не перепутала?
Да, все верно. Текст номер 42. И, ну, тогда до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо, что были с нами.
Спасибо вам большое.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.